слушаете программу «Время свободы» интервью в студии Динара Седикова. Приговор украинскому режиссеру Олегу Сенцову и активисту Александру Кольченко. Прокуроры требуют 23 и 12 лет тюрьмы. Великобритания раскрыла имя 6-го крупного советского агента, работавшего в системе британской разведки. Мать больной булезным эпидермолизом девочки. О возможном запрете на импорт лекарств. Эти и другие темы в программе «Время свободы» интервью в ближайшие 55 минут. В Северокавказском военном окружном суде в Ростове-на-Дону сегодня будет вынесен приговор украинскому режиссеру Олегу Сенцову и активисту-антифашисту Александру Кольченко. Кольченко прокурор потребовал приговорить к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Для Сенцова прокуроры потребовали 23 года тюрьмы. И это потрясло тех, кто следил за разбирательством. Наблюдая за процессом и особенно принимая во внимание тот факт, что ключевой свидетель обвинения отказался от показаний, поскольку они были даны под давлением и принуждением, мы шокированы тем, что обвинение Олега Сенцова в подготовке к совершению терактов до сих пор остается в силе, заявила Европейская киноакадемия, обратившаяся к президенту России Владимиру Путину и потребовавшая освобождения кинорежиссера. Российский киносоюз призвал главу Совета по правам человека при президенте России Михаила Федотова гарантировать право Сенцова на объективное и законное расследование и суд. Чудовищно приговорить к 23 годам тюрьмы молодого еще человека, способного кинематографиста, отца маленьких детей. Сделать это на основе показаний двух свидетелей, один из которых уже отказался от своих показаний, а второй отказался сам их оглашать, написал в «Новой газете» режиссер Андрей Звягинцев. Владимир Мирзоев в обращении, опубликованном СНОБом, заявил: «Дело сфальсифицировано, оно имеет только политический смысл. Это запугивание, попытка показать, что любой, неважно режиссер или человек другой профессии, может быть посажен на 23 года, как какой-нибудь страшный убийца». При том, что в деле Сенцова и Кольченко нет ни пострадавших, ни состава преступления. Это можно назвать точечными репрессиями. Правительство, к которому часто обращаются знаменитые люди, прекрасно понимает, что оно делает и какие цели преследует. Так что я даже не знаю, кому обращать наша голова, говорится в заявлении. Валентин Барышников беседовал с Владимиром Мирзоевым об обращениях в поддержку Олега Сенцова и отношении власти к творческой элите.
Это акция устрашения, безусловно. Здесь все важно, все детали. Важно, что это кинорежиссер, то есть это интеллектуал. Важно, что это человек, очевидно, ни в чем не повинный. Важно, что это происходит вот в этот момент, а не когда-то. То есть понятно, что акция устрашения работает не только против человека, которого судят и которого сажают за решетку на 20 с лишним лет. Но эта акция должна работать и на тех, кто остается на свободе в этот момент. Кто принимает те или иные решения для себя? Жить в этой стране или уехать? Поднимать голос против произвола или не поднимать голос, а просто сидеть тихо? Ну и так далее. То есть это акт передачи информации важной, да, всей популяции, так сказать, режиссеров, интеллектуалов и так далее.
Если западные кинематографисты, скажем, обращаются к Путину и представителям руководства, то я видел в письме Киносоюза, адресат — это уже комиссия по правам человека при президенте. А в том, что вы сказали в СНОБе, вы говорите, что вообще непонятно, к кому обращаться. Так на самом деле, есть ли кому-то, к кому еще можно обратиться, представителям творческой интеллигенции?
Вот это и есть, мне кажется, главная проблема, что обратная связь разрушена. То есть, ну, вот зададимся вопросом, имеет ли смысл обращаться к нашему парламенту, допустим, в этой ситуации? Конечно, нет. Потому что это не парламент, это люди, которые нажимают на кнопки, голосуя за бумажки, которые им спускают из администрации президента. Ну и так далее. Да? То есть бессмысленно обращаться к профессиональному сообществу, потому что оно, мало того, что оно предельно зависимо, оно все расколото на разные маленькие группки, их раскалывали это сообщество все последние годы очень интенсивно. Вообще общество раскалывали. И эти вот подобные кейсы, то, что мы видели с Пусси Райт, скажем, да, или какие-то еще похожие ситуации, когда люди непонятно за что получали реальный срок. И понятно, что такого рода акты, они раскалывают общество на тех, кто говорит «да, все правильно», тех, кто говорит «нет, это неправильно». И, ну, все очень поссорились очень сильно. И это и входит в задачу тех людей, которые манипулируют обществом сегодня не только с помощью пропаганды, но и с помощью несправедливого суда. Каждый чувствует себя беззащитным, каждый чувствует себя предельно зависимым, а кинематографист – это очень зависимое существо, потому что у нас киноиндустрии как таковой у нас нет, человек, который хочет снимать кино, он полностью зависим от государства, от тех денег, которые он получает в Министерстве культуры или в Фонде кино. Если он будет выступать, защищая своего коллегу, он, скорее всего, рискует тем, что он вынужден будет уйти из профессии. Это очень трудный выбор. А кроме того, мы же понимаем, что наша судебная система – это всего лишь приводной ремень администрации президента. Это совершенно не самостоятельные люди. Вот у нас монархическое правление в стране, поэтому не надо на этот счет заблуждаться. Никаких самостоятельных институтов у нас в стране просто не существует. Поэтому то решение, которое принимается, оно согласовано наверху и по-другому быть не может.
Мы видели примерно полтора года назад письмо деятелей культуры в поддержку политики Владимира Путина в отношении Украины. Но я заметил, что в последнее время нет особенных высказываний даже тех, кто участвовал в подписании того письма, нет активного участия в поддержку политики президента. Вам не кажется, что все интеллектуальное сообщество, творческое сообщество сейчас деморализовано, даже те, кто поддерживал политику Путина?
Это, наверное, вопрос, обращенный к подписантам скорее, да? Но я думаю, что те люди, которые это письмо подписали, они увидели последствия этой политики. Нам же понятно, что страна оказывается в положении изгоя. В общем, много чего произошло с тех пор, да, с момента подписания этого письма. И все эти события, они цивилизованному человеку не могут нравиться. Они носят абсолютно пугающий, что ли, характер. То есть вектор, он действительно не может радовать. Поэтому, наверное, если бы этих людей сегодня попросили еще раз подписать аналогичное письмо, они бы, может быть, более взвешенно реагировали на эти просьбы. А может быть и нет. А может быть, если бы от этого зависело их личное благополучие, они бы все равно подписали такое письмо. Я не знаю. Но думаю, что, конечно, многие пересмотрели свои позиции там по Крыму и так далее. Многие думающие люди среди этого сегмента общества. Их легко, конечно, осудить, что ли, да, сказать, что вы что, не могли предвидеть, что оно в эту сторону все поедет. Но, с другой стороны, также понятно, что они настолько зависят в своей работе от хозяйской руки, с которой они кормятся, что у них особо выбора в этом смысле и не было, да? Либо я продолжаю как бы свою профессиональную карьеру, либо я ухожу в сторону. Ну, на это очень мало людей способны, на такие жертвы. Грустно, но это факт.
А у вас нет ощущения, что за последние, скажем, 10 лет влияние и мнение творческой элиты на власти радикально уменьшилось, что властям на самом деле больше не нужна никакая игра с творческими людьми, которую мы видели, в общем-то, в 2000-х годах?
Я думаю, что, конечно, ставка сделана не на средний класс, к которому относится творческое сообщество, ставка сделана на люмпинизированную часть общества, на самую, так сказать, безграмотную часть общества. Поэтому тут элита путинская сделала в этом смысле другой выбор, как бы, да. Средний класс поставлен внутри страны, поставлен в довольно сложную ситуацию, когда приходится вроде бы изображать лояльность, но при этом понимать, что не то, что твоя работа не очень нужна партии и правительству, да, она по-прежнему нужна, но тем не менее главная опора режима сегодня – это наименее обеспеченная и наименее грамотная часть населения. Это очевидно, вся риторика об этом говорит. Это закономерно. Ну, видимо, это последствия, отчасти последствия этих белоленточных митингов, да, видимо, хозяева страны решили, что образованная часть населения так или иначе тяготеет к правовому государству, европейским ценностям. Эти русские европейцы, они как раз опасны своей сориентированностью, да, тем, что они способны мыслить, сопоставлять факты и так далее. Поэтому, зачем с ними дружить? У нас есть огромная часть населения, которая не способна вообще мыслить, может быть жертвой пропаганды в любой момент. Ну, мы это и увидели, да, как работает пропагандистская машина. Думаю, что сейчас образовалась ситуация примерно 50/50 в стране. 50% людей способны принимать решения самостоятельно и мыслить, а 50 оказались просто беспомощными, погруженными в рессентимент людьми. Ну, это соотношение, мне кажется, оно более или менее во всех странах существует. В Америке, думаю, примерно такое же, как здесь. Но если говорить о соотношении ресурсов, сил, возможностей и так далее, то здесь мыслящая часть России, она, ну, если не полностью лишена ресурса, то тенденция в эту сторону очевидна. Я уж не говорю о телевидении, скажем, и каких-то других возможностях, там, просвещать, да? Не то, что заниматься контрпропагандой, но, по крайней мере, пытаться учить людей мыслить. Ну, это же касается высших учебных заведений и вообще, ну, всего движения в сторону не мышления, а зубрежки, да, не понимания вещей, а пропаганды. И пропагандистские лозунги гораздо проще слетают с языка, чем размышления. Поэтому это включается внутри человека, когда ты говоришь с кем-нибудь, кто является жертвой пропаганды, вот это очень хорошо видно, да. Как это работает. Как будто в человеке поворачивает какой-то тумблер, и он начинает просто воспроизводить лозунгами то, что он слышит каждый день по телеку. Это пугающий такой эффект, потому что человек как бы перестает быть человеком в этот момент. Он просто какое-то воспроизводящее устройство. Я это видел много раз и понимаю, как работает пропаганда. Можно сказать, что да, эти люди несчастные, они даже не понимают, что они говорят не своими словами, не своим голосом, а чревовещают. Но от этого не становится легче. То есть ты понимаешь, что огромная часть твоих соотечественников, сограждан просто выпали в осадок, да, они перестали быть людьми в каком-то смысле, нормальными. То есть это состояние глубокого психоза.
Исходя из того, что вы сказали, это значит, что для Сенцова никакой надежды нет. И, скажем, для других, ну, например, для Надежды Савченко, то есть нету никаких рычагов воздействия на власть со стороны тех, кто не разделяет ее точку зрения, скажем. И значит, что Сенцов становится таким заложником, каким, скажем, в свое время был Ходорковский.
Да, совершенно верно. Это описывается таким старинным словом, как «произвол». То есть нет ни у отдельных личностей, ни у общества, если считать обществом вот эту, ну, скажем, меньшую разумную часть. Нет никаких рычагов воздействия, нет никакой реальной возможности развернуть это дело в другую сторону. К сожалению, это так. Потому что даже если, ну, предположить, что будет какой-то большой митинг, ну да, будет митинг, люди пройдут из пункта А в пункт Б в таком-то количестве, с такими-то плакатами. Ну что, все. Поскольку этот мирный протест, да, он уже является не устрашающей какой-то акцией для власти, да, а просто это чистая констатация, да, вот нас 200 тысяч человек, мы вышли, мы против. Ну, вы против, ну, отлично, прошлись, сидите у себя на кухнях и протестуйте дальше. Все. Позиция руководства примерно такая, что нам все равно, что вы думаете про нас, про наш произвол и так далее. Мы хозяева страны, у нас есть все ресурсы в наших руках, Института легитимного насилия, все. Нас не интересует, что вы думаете по этому поводу. Думаю, что так.
С Владимиром Мирзоевым беседовал Валентин Барышников. «Главное мое ощущение от процесса таково. Кафка – наш герой», – говорит двоюродная сестра Олега Сенцова, московский журналист Наталья Каплан.
Больше ничего не скажешь. Ни одного доказательства, ничего. Все было, по-моему, в пух и прах разбито. И 23 года запросить за ни за что – это уже верх цинизма. Мы вот говорили с адвокатами тоже, они за всю свою практику говорят, такого циничного процесса еще никогда не видели. Все настолько сделано, настолько ФСБшники чувствуют свою безнаказанность, что даже не беспокоятся о каких-то доказательствах, о чем-то там. Ну, вот так вот. Я думаю, что это положит этот процесс начало очень серьезным репрессиям. Сейчас они такие вегетарианские. Но если пошли такие сроки за ни за что, я думаю, что дальше будет хуже. Надежда, она есть, умирает последней. Она же живучая такая штуковина. Но, в принципе, если смотреть объективно на вещи, то вряд ли мы добьемся чего-то хорошего в этом процессе. Дальше мы подаем апелляцию, Верховный суд, все такое. Может быть, Олега поменяют на какого-то другого заключенного, обмен заключенными совершим, если, конечно, в Украине есть на кого менять. Такой вариант мы тоже рассматриваем. Может быть, мы добьемся, чтобы отбывать наказание, его отправили в Украину. Ну, то есть будем пробовать все различные ходы дальше. Украинская сторона очень активно принимает участие. И у Олега там, и у Саши еще адвокат есть. Возбуждено дело там по их похищению. Ведется там еще процесс. Но они там, естественно, как потерпевшие. Конечно, был немного шок, когда судья немного пригрозил адвокатам за справку от правого сектора и чуть ли не обвинил их в экстремизме и причастности к правому сектору. То есть это все, конечно, очень неприятно. Но мы все-таки надеялись, что срок будет поменьше, хотя бы лет 20 запросят. Из Ростова там активистов, я не знаю, человека два, если было, самом Ростове нет, еще город такой, мы там наткнулись в гостинице, например, начальник охраны вызвал милицию, потому что ему показалось, что адвокат Светлана Сидоркина выкрикивает экстремистские лозунги, приехала милиция, это такое шоу. В одной из заседаний у адвокатов вскрыли квартиру, то есть Самохина, например, в аэропорту очень досматривали, так что носки пришлось снимать. Ну, в общем, так, по мелкому гадят они, конечно. Я уже год с этим живу, поэтому особой волны я не жду, конечно же, потому что, к сожалению, российские мозги, они непобедимы. Я уже даже не пытаюсь ничего доказывать и спорить. Там бесполезно совершенно.
Двоюродная сестра Олега Сенцова, московский журналист Наталья Каплан. Накануне Украина отмечала очередной день независимости в противоречивых общественно-политических обстоятельствах. Продолжающийся военный кризис в Донбассе и новые экономические трудности, связанные с падением уровня жизни, привели к заметной потере доверия к новым властям страны. С другой стороны, активная часть населения Украины продолжает верить в безальтернативность перемен и в то, что поворот вспять к подчиненным отношениям с Россией, к олигархической экономике, к коррумпированной системе власти невозможен. О своем понимании общественных перемен Андрею Шарому рассказал киевский писатель и издатель Виталий Капранов.
Естественно, за год, который прошел с прошлого дня независимости, украинское государство стало сильнее, хотя бы потому, что у нас теперь есть армия, армия боеспособная, армия, которая реально защищает нашу землю. Абстрактные разговоры про державу и независимость сегодня вылились в конкретное противостояние с силами, которые против этой независимости. То есть с точки зрения государственности этот год прошел очень плодотворно.
Вы удовлетворены темпами изменений, которые происходят в этом государстве?
Всегда хочется большего всем. Конечно, все очень плохо во внутренних изменениях, то есть в реформах, не с экономической точки зрения, не с точки зрения реформы структур. У нас, к сожалению, ничего такого знакового за этот год не произошло, но вот если говорить про внешнюю политику, про то, к чему нас обязывает война, тут мы достигли успеха, наверное, мы когда-то сформулировали, что чтобы хохла сделать украинца, надо его бить. Вот сегодня происходит, собственно говоря, это нас бьют хохлов, и мы понемножку стаем украинцами. То есть там, где нас бьют, мы собираемся, строим армию, мы защищаемся, в том числе и информационно защищаем. Ну а там, где нас пока бить перестали, то есть милиция сейчас уши поприжала и особенно нас не щемит, суды боятся. Ну, раз оно не колет, то мы не чешемся. Конечно, за это придется потом платить, но такой национальный характер, ну что поделаешь.
Ну вот этот импульс перемен, который придал украинскому обществу Майдан уже полтора года назад, в какой степени он иссяк и в какой степени власть ощущает сейчас на себе давление гражданского общества?
Плотность Майданов на последние 10-15 лет показывает, что украинцы только, если смотреть на них снаружи, то они вроде как расчаровываются, вроде как утихают, но на самом деле это все переходит в внутренние процессы, которые потом обратно дают выхода на Майдан. То есть для того, чтобы у нас не было следующих противостояний, необходимо установление, как говорят инженеры, обратной связи с нашим урядом, с президентом, с всей вертикалью властной. То есть для того, чтобы не было кровопролития, мы должны научиться снимать власть без кровопролития, снимать каждого чиновника тогда, когда это нужно, когда он не соответствует нашим требованиям. То есть сегодня активно учимся снимать власть мирным путем. Снимать президента мы уже умеем. Наша сегодняшняя задача – научиться снимать главу райдержадминистрации, облдержадминистрации, любого чиновника в этой структуре, для того, чтобы власть понимала, где клапан, где уже котел может взорваться. Вот, но нам нужна система вот этих клапанов, то есть кого надо снять, для того, чтобы котел не разорвало. И когда мы научимся снимать власть мирным путем, маленькую власть, то тогда можно сказать, что у нас установится баланс между общественностью и, собственно говоря, властью.
Этот процесс идет? Вы чувствуете, что общество учится это делать? Или здесь есть такое пока топтание на месте, на ваш взгляд?
Ну, к сожалению, общество сейчас слегка отвлечено, так мягко говоря, на войну. Поэтому обществу, конечно, сегодня трудно сосредоточиться на вот этой простой задаче. Каждый день инспектировать, что делает власть, и, соответственно, оглашать ей недоверие. Сегодня вот передовые силы нашего общественного движения, они понимают эту задачу и давят на конкретных чиновников. То есть у нас под постоянным давлением и министр внутренних дел, и прокуратура. Прошлый прокурор Ярема был снят именно по инициативе общественности. Сегодня у нас самое слабое место, что все наши общественные силы сосредоточены сегодня в больших городах, там, где много информационной войны, а вот, соответственно, райцентры и все, что ниже, к сожалению, большому там болото как было, так и осталось. А только если мы научимся, поднимем общественность вот в райцентрах и ниже, вот тогда можно будет говорить про то, что у нас действительно что-то состоялось. Но это процесс долгий.
Какими эпитетами, какими характеристиками вы сейчас можете определить украинскую власть? Она какая? Она мудрая, она неумелая, она вороватая, она нерешительная?
Украинская власть сегодня застряла в старых обязательствах. Я напомню, что все наши люди, которые сегодня при власти, кроме варягов, все с старой властью пилили деньги, пилили выборы и вступали в договоренности. То есть они все вчера вместе пили водку, и сегодня посадить человека, с которым ты вчера пилил деньги и пил водку, это надо быть очень отмороженным человеком. И, к сожалению, они все вот на этом этапе застряли. То, что приглашают варягов, это свидетельство того, что они это осознают и, соответственно, хотят как-то чужими руками, чтобы самим не мараться, чужими руками это дело порешать, но, естественно, что это не получится. То есть наша власть, к сожалению, по уши увязла в власти старой.
И она как-то может измениться? Или ее тоже нужно менять и выбрать такую власть, которая не увязла по уши в старых обязательствах?
Безусловно, надо менять, и менять надо постоянно и постепенно. То есть постоянные ротации всех людей в власти исполнительной, это то, что сегодня у нас на порядке дня. Без этого ничего не будет. Менять власть законодательную резко, всякие досрочные выборы и там все такое, сегодня очень опасно, поскольку у нас идет война. Нам сегодня надо сосредоточиться именно на постоянной ротации власти аж до премьер-министра. Я напомню, что в Украине больше года, в среднем больше года ни один премьер-министр не держался, и я ценю, судя по всему, из этой же когорты.
К вопросу о войне. Вы считаете согражданами людей по ту сторону линии фронта в Донецкой и Луганской областях? Или это для вас ватники и конец вот на этом?
Ну, сограждане – это же вещь юридическая. То есть, если я вам скажу, что в Киеве нет ватников, я совру. То есть, они есть и в Киеве, а мы сами вообще родом с юга, с Николаевской области и Деде, а у нас ватников хватает. То есть, на самом деле, отношения с людьми, которых мы сегодня характеризуем как ватники, очень сложные, но мы в этих отношениях уже давно. То есть мы с ними живем на одной земле, уже в одном информационном пространстве, уже очень давно. Поэтому беда не в ватниках, беда в том, что у нас не сформировано национальное информационное пространство. Если бы у нас, у Украины, было сформировано национальное информационное пространство, то проблема ватников бы решилась за несколько лет путем правильной информационной политики. Потому что ватники – это люди, которые не подключают мозгов. Понимаете? Они, вот это их главная беда. То есть они живут формулами, стереотипами, они на все имеют четкий, спрограммированный в одно предложение ответ. И с такими людьми просто надо нежно работать, потому что, хотя они и ватники, но они украинцы. А украинцы люди гордые. И они никогда не принимают того, что им насаживают силой. Вот почему у нас все эти конфликты и происходят. И почему у нас на Востоке такие вот проблемы, в том числе с восприятием нашей державы, в том, что наша власть, по большому счету, действовала всегда советскими методами. То есть, если мы что-то меняем, значит, мы что-то насаждаем. А когда на украинцам что-то насаждают, у них возникает так или иначе протест. Мы это говорим, потому что мы сами, опять же, из этих мест, мы знаем психологию наших людей. Соответственно, при правильном подходе всегда можно с ними договориться. Поэтому, если бы у нас было информационное пространство национальное, то вопроса бы ватников не стояло.
Я совсем недавно вернулся из Киева, 2 недели назад буквально, и привез в основном ощущение такой тревоги. Страна еще больше беднеет. У меня есть ощущение, что очень сильное разочарование в новых властях и ощущение общественного драйва, что ли, оно стало во всех слоях населения значительно меньше. И у меня есть опасение, что инерция окажется сильнее, чем желание к переменам.
Вы знаете, я согласен с тем, что мы стали беднее, это однозначно, это очевидно. Но тут уровень жизни никогда не был решающим в политической жизни. Иначе у нас в 90-е годы была бы сплошная революция, потому что тогда реально не было чего есть. У нас это напрямую не связано. Опять же, традиционно украинцы живут несколько другими категориями. И то, что сегодня мы стали жить хуже экономически, это как раз и есть прямое следствие того, что у нас наш Кабмин ничего не делает. Если мы с вами вспомним, что Яценюк принимал присягу, благословил Майдан, то хотелось бы, конечно, чтобы он вышел на Майдан и рассказал, что он сделал за этот период. То есть нас убеждают в том, что что-то сейчас такое делается в фундаменте, что потом мы на этом всем деле заживем, но если оно делается, то давайте расскажите, что мы согласны терпеть. Украинцы вообще очень терпеливые люди. Вот это вот самое слабое место нашей теперешней власти. Мы уже сегодня все, большинство, а особенно активное большинство народа, понимаем, что перемены – это безальтернативный абсолютно путь. Нет другого варианта, нет варианта смириться. Поэтому, собственно говоря, мы понимаем, что это очень все сложно и что за это еще придется потерпеть и побороться, но, опять же, если сравнить нашу судьбу и судьбу наших дедов, то, в общем, мы живем в очень веселое и такое, я бы сказал, оптимистическое время.
Но болото обратно не сосет, и вот эта инерция обратного хода, которую я почувствовал в Киеве в этот раз, не окажется она сильнее движения вперед?
Украина вообще всегда пытается найти баланс, то есть, наверное, и наше вот торможение в каких-то изменениях связано прежде всего с национальным характером, когда нам слишком сильно погонять не годится. То есть мы нация, которая едет, наверное, больше валами, чем конями. Весь вопрос в том, хватит ли мудрости руководству понять особенности движения нашей инерцийной и ментальности, и экономики, потому что главным недостатком нашей власти всегда было отсутствие самостоятельного мышления. То есть единственным аргументом для них было, а вот в Европе так само, давайте и у нас так само, а вот в России так само, давайте и у нас так само. Ждать мудрости от нашего руководства нельзя, потому что они традиционно привыкли так думать. Но сегодня в политику зашло очень много молодых и более-менее адекватных людей. С ними основные надежды сейчас у людей связаны, и мы хотели бы верить, что на местных выборах эти люди будут представлены в местной власти для того, чтобы каждый человек на месте мог уже понять, что меняет.
Андрей Шарый беседовал с киевским писателем и издателем Виталием Капрановым. Доллар по 71 рублю, евро по 83. Цена на нефть ползет вниз и почти дошла до 43 долларов. Министр правительства Медведева рассуждает о том, достигла ли страна дна кризиса или нет, а сам премьер обещает укрепление рубля. Возможности Центробанка ограничены. За год на поддержку курса сожжено более 150 миллиардов долларов. Что делают и не делают власти России в разгар экономического кризиса? Михаил Соколов обсуждал эту тему накануне в программе «Лицом к событию» с лидером партии «Демократический выбор», главой Института энергетической политики Владимиром Миловым.
Что все-таки происходит с ценами на нефть? Вот как нефтяник вы видите эту ситуацию? Это влияние вот этих ожиданий, что Иран там или Ливия начнут увеличивать добычу, экспортировать нефть или что-то другое?
Ну, во-первых, я просто сразу хотел бы сказать, что касается влияния этого всего дела на нас, то, на мой взгляд, это просто один из факторов, он очень сильно переоценивается всеми, потому что, вот скажем, во втором квартале, там, в апреле-мае цена выросла выше 60 долларов за баррель, я извиняюсь, это ничем нам не помогло. То есть экономические показатели становились только хуже, и второй квартал он был хуже первого, да, по многим критериям. Поэтому, конечно, нефть влияет, но вот не надо на нее все списывать. У нас огромное количество системных проблем, и это все совокупность их действует. Что касается нефти, то здесь есть такой простой закон, когда рынки идут вниз, то нефть, ну а просто куда ей деваться? Ну а зачем ее покупать, когда, видите, вот все распродажи на всех мировых площадках, настроение у инвесторов такое грустное, да, поэтому понятно, что, скорее всего, что-то такое будет твориться. Сохраняется избыток предложения определенный, иранский фактор, на мой взгляд, он был как-то заболтан и перепродан, то есть, ну, там ничего не происходит. Ирану для того, чтобы нарастить добычу, понадобится очень серьезное время и серьезные усилия. Я лично выхода их больших объемов... все время не вижу. Кстати, вот была сегодня статья большая в Guardian на эту тему, которая описывает просто огромные трудности для инвесторов с приходом в иранскую нефтегазовую отрасль, и не только. Да? То есть это не такое простое дело раскочегарить большую иранскую добычу, но просто сейчас сохранялся некоторый избыток предложения, пошли рынки вниз, поэтому, мне кажется, вот инвесторы так панически распродают это все. Я согласен с теми, кто говорит, что нефть, скорее всего, отскочит обратно и вернется к каким-то более высоким значениям.
Вижу, пока мы тут сидим, вот видите, приходит сообщение, что судный день, паника, бойня, катастрофа, так аналитики и экономисты оценивают сложившуюся ситуацию на мировом рынке, пишет агентство Bloomberg, и хэштег «Черный понедельник», он сегодня вышел практически на первое место. То есть это не российская все-таки проблема.
Я, знаете, вот хотел бы здесь несколько корректировок сделать. Я таких вот мрачных ощущений, как, скажем, в 2007-2008 годах не испытываю, потому что все-таки, ну, Китай – это не Америка. У него другая роль и другой статус в мировой экономической системе, начиная с того, что там, скажем, китайская финансовая система в 4 раза меньше американской.
А инвесторы потеряли 5 триллионов долларов.
Естественно, будут потери, естественно, соответственно, все это скажется на мировых рынках. Но, еще раз, Китай – это важный игрок, безусловно, но это далеко не такой системный игрок, как Америка, которая все-таки там ситуация сильно выправилась, и она сейчас более-менее нормально себя сейчас чувствует. Так что я надеюсь, что все это вот на мировых рынках просто ограничится такой коррекцией, уйдет жирок лишний спекулятивный, и, в общем, никакой катастрофы вот от этой ситуации лично я не жду.
Да, нефть ниже 43 долларов за баррель, тоже интересная новость. Ну хорошо, а что вот с Россией-то? Вот что мы видим с нашими, как это, чемпионами в кавычках, вот эти самые государственные компании, о которых вы уже сказали. Ну вот, скажем, замечательная Роснефть во главе с Игорем Ивановичем Сечиным. Мне говорят, ну вот и что они там кредитов набрали всяких на много-много лет вперед, зато они налог на добычу полезных ископаемых исправно платят в бюджет, и вообще они хорошие. Вот правда жалко, что им там 18 триллионов рублей не дали на какие-то 4 больших проекта.
Ну, во-первых, вот были цифры недавно, что у них очень резко сократились по этому году налоговые платежи в сравнении с прошлым, это не могло не произойти. Во-вторых, если смотреть, вот они сейчас стали с большой задержкой публиковать отчеты по международным стандартам, но вот последние 2 отчета за первый квартал этого года и 4-й квартал прошлого, у них падение капитальных инвестиций 30-40% год к году в долларовом выражении. То есть это просто рухнули. Да? И, собственно говоря, если смотреть на их крупнейшие добывающие дочки, Юганск нефтегаз, там Самотлор нефтегаз, там 3-6-8% падения в годовом выражении. Да? И сейчас мы видим, вот глобально к вопросу о том, что с Россией, мы видим, что Путин и власти очень сильно забеспокоились, что вот эти довольно скудные оставшиеся резервы их быстро растащат. И практически одновременно, вот в августе, мы слышим новость номер один. Путин, по сути дела, отказал Сечину в выделении триллиона из Фонда национального благосостояния, сказал вообще ничего ему не давать. И второй вот выступил путинский помощник Белоусов, сказал, что и центробанковские деньги нельзя больше тратить на поддержку рубля. Это очень четкий сигнал, что власти обеспокоились тем, что резервов осталось мало. Они считают это таким стратегическим активом, да, и приняли решение их сберегать.
Владимир Милов в программе «Лицом к событию», которую накануне вел Михаил Соколов. Российские врачи и пациенты готовятся к жизни без импортных лекарств и медицинского оборудования. С предложением ограничить госзакупки зарубежных препаратов выступил Минпроторг. Речь идет о произведенных за пределами таможенного союза рентгеновских аппаратах, протезах сердечных клапанов, дефибрилляторах, костылях, тростях, ходунках, матрацах, бинтах, тампонах, антисептиках и дезинфицирующих препаратах, марлевых масках и презервативах. Предложение Минпроторга вызвало шквал критики. Руководители ряда российских НКО обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой создать рабочую группу для доработки проекта. Под письмом подписались руководители фондов помощи. В связи с острой реакцией на запрет ввоза импортных лекарств, его общественное обсуждение, которое должно было завершиться 17 августа, продлено еще на 60 дней. С подробностями Любовь Чижова.
Более 10 тысяч интернет-пользователей подписали петицию против запрета на ввоз в Россию импортных лекарств и медицинского оборудования. Для 6-летней Насти Копцевой, больной буллезным эпидермолизом, право на импортные бинты и антисептики – это вопрос жизни и смерти. При этом редком заболевании на коже образуются волдыри, и она буквально рвется при малейшем прикосновении. Лишить таких детей права на качественные бинты равносильно массовому убийству, считает мама Насти Юлия Копцева.
Есть вещи, которые при нашем симптоматике незаменимы. Есть пластырные повязки, которые выпускает вообще только одна компания в мире. Я вот на сегодняшний день могу сказать, что для нас это, вот как для обычного человека хлеб, так для наших мам наличие этих повязок дома. Не то, что аналогов в России нет. Нет даже близко по этой технологии повязок изготовленных. Обычные пластыри мы со своих детей можем снимать только вместе с кожей. Тут ситуация в том, что все, что в мире есть, не то, что в России, все, что есть в мире, мы уже давно знаем, изучаем, и как только что-то новое появляется вообще где-то, мы тут же друг другу сообщаем. Сейчас у нас есть стабильный перечень средств, которые мы используем. В этом проекте, который сейчас Минпромторг, нас касается перевязочные материалы больше всего, именно нашего заболевания, и септики. На примере моей дочери, я вначале начинала российским, когда я с ней в роддоме лежала, я начинала пользоваться российским как раз септиком. Сейчас мы пользуемся немецким. И вот моей дочери российский не подошел. Вот тогда у меня как раз начался поиск лекарств. Когда мы сейчас обладаем определенным перечнем подходящего для твоего ребенка, менять очень страшно, но... Если бы в России были бы препараты, септики, другие всякие медицинские товары, которые легко было бы пойти, купить, они, я так думаю, должны так по логике дешевле стоить. Мы бы с удовольствием это делали. Но когда ты знаешь, что меняя навязанное тебе, ты получаешь лишнюю боль, слезы твоего собственного ребенка, и ты знаешь, что есть другое, и ты это можешь использовать, это, конечно, безумно страшно. 2 года назад только для московских детей, только в одном регионе, Министерство здравоохранения, это было какое-то, вот честно, я плакала тогда от счастья, нас начали обеспечивать некоторым количеством медсредств. Просто за счет государства. Вот я когда первый раз получала от государства, как я в Москве живу, ребенок мой, конечно, первый раз получала эту партию, я ехала домой, я поверить не могла. Я все это погладила, пересчитала, потому что безумно дорогостоящее у нас лечение. Не лечение, лечение нет, а поддержание качества жизни безумно дорогое. Так вот, когда вот этот проект вышел, о запрещении импортного, я села и посмотрела. Мне получается, если этих госзакупок не будет, я, честно говоря, думаю, что мы обречены. Я хочу, чтобы моя девочка жила. Я хочу, чтобы она... Ну, есть вещи, которые я уже не изменю в ее жизни. Но то, что что-то может ей помочь, что-то может быть не больно, она и так очень ограничена во многом. Конечно, это жутко, если меня лишат права просто выбора. Потому что найти столько средств – проблема. Закупить их – проблема. А если они недоступны... Я 4 года назад приехала в больницу к взрослому больному буллезным эпидермолизом, у которого все тело было в нитках. Его мама до тех пор просто не знала о том, что есть другие импортные бинты, я им тогда привезла. Я видела своими глазами, что такое последствия вот просто перебинтовывания кожи российскими бинтами. Вот там вся кожа была, это даже не кожа, это уже было мясо, из которого торчали отдельные нитки. Российские бинты, я могу констатировать, это рассыпающиеся ужасного качества. Плюс еще один момент. Они, их надо вязать узлами. На ребенке бабочки с буллезным эпидермолизом никаких лишних швов, узлов быть не может. А технологии самофиксирующих бинтов в России нет вообще. То есть если бы здесь что-то было, вот логика простая, моя, женская, материнская. Я бегу, покупаю дешевое российское, я честно патриот. Только я не могу своей дочери сказать, тебе будет больно, потому что сейчас мы с тобой забудем о том, что у нас было все хорошо, и вот, чтобы полюбить родину, сейчас намотаем на тебя вот этот вот бинт, который у тебя в твои раны врастет, который я потом буду с кожей у тебя отдирать. Сначала надо, наверное, что-то здесь создать, а потом уже отменять то, что есть.
Это была мама 6-летней Насти, больной буллозным эпидермолизом, Юлия Копцева. Алена Куратова из фонда «Дети Беллы» объясняет, что новый законопроект, ограничивающий госзакупку импортного медицинского оборудования и препаратов, на работу благотворительных фондов не повлияет. У них по-прежнему остается право покупать зарубежные медицинские товары. Под угрозой пациенты, которые сейчас получают лечение за счет государства.
Нас конкретно как фонд это не затронет. Мы как имели возможность что-то покупать иностранного производства, мы так ее и будем иметь. Но вот те дети, которые состоят на финансировании у государства, их не очень много, потому что государство не финансирует сейчас наши заболевания. Но если те есть, кому государство что-то выделяет, вот они попадают в зону риска, потому что аналогов действительно нету. Есть некоторые бинты, есть какие-то там с натяжкой, можно сказать, аналоги повязок, но если здоровому человеку они еще могут подойти там при ожоге или при пролежнях, то нашим детям, к сожалению, нет. Здесь мы можем выступать, ну, как экспертный фонд, потому что за почти 5 лет работы мы все повязки на российском рынке на наших детях как-то там использовали, как-то пробовали, и российские аналоги не подходят. Там вплоть до того, что если перевязать ребенка с какой-то российской повязкой, то под повязкой от трения начнут образовываться новые пузыри. Вот в этом проблема.
То есть конкретно получается так, что дети, которые страдают этой болезнью, смогут, если, конечно, перечень принят в таком виде, в каком он сейчас есть, смогут надеяться только на организации, как ваша.
Да, для нас это будет категорически еще большая нагрузка, потому что сейчас мы работаем с отдельно, да, локально регионами, и я знаю о том, что есть регионы, которые там, где там один бабочка на весь регион или там два, вот, на весь округ, им покупают, и для них выделяются действительно деньги, им покупают те медикаменты, которые им нужны, к ним подходят индивидуально. Вот если примут закон, то такая ситуация категорически изменится. Они даже если захотят, они не смогут выделить деньги на вот, в общем, импортный аналог.
Это была представитель фонда «Дети Беллы» Алена Куратова. Врач-эндокринолог Московского центра паллиативной медицины Ольга Демичева рассуждает о том, как запрет импортных лекарств отразится на здоровье ее пациентов.
Не только на больных диабетом, наверное, может отразиться это решение, потому что у нас есть многие пациенты, которые получают лечение по поводу эндокринных заболеваний теми препаратами, которые на сегодняшний день в России пока в том количестве и качестве, в каком мы нуждаемся в них, не производятся. Ну, есть такие препараты, как Карцеф и Карцинеф, например. Вот это препараты, которые назначаются пациентам, у которых не функционируют собственные надпочечники. Эти препараты мы получаем из-за рубежа, и их можно заменить похожими препаратами, которые производятся у нас, но это не абсолютный будет аналог. Некоторые препараты инсулина, которые нам совершенно необходимы, естественно, для лечения сахарного диабета первого типа и во многих случаях для диабета второго типа, у нас тоже в достаточном количестве не будут произведены, если мы полностью откажемся от импортных препаратов. Кроме того, некоторые виды инсулинов, в частности аналоговые инсулины, хотя сейчас заводы по их производству в России установлены, опять же, с помощью наших европейских партнеров, в том количестве, в каком нуждается сегодня население России, ну вот те мощности, которые сегодня есть, наверное, они не позволят полностью обеспечить наших пациентов препаратами. Есть препараты, которые вообще в России пока не производятся. Это, например, такие препараты, как аналоги GLP-1, это современные линии препаратов тоже для лечения сахарного диабета. Ну, такие препараты, как лироглутид, дулоглютид, но он к нам еще пока не приходил, лексистеноатид, это я называю, причем не коммерческие названия, я называю названия фармакологические. Вот эта группа препаратов тоже полностью тогда, получается, исчезнет с нашего рынка лекарственных средств. И это очень печально, это нас отбросит на многие годы назад в подходах к лечению того же сахарного диабета. Ограничение ввоза лекарств или запрет на ввоз лекарственных препаратов из стран, где их производят качественно, где производятся те препараты, которые являются сегодня прорывом в лекарственной терапии тех или иных заболеваний, ну, это действительно огромный шаг назад, если не несколько шагов.
Это была врач-эндокринолог Московского центра паллиативной медицины Ольга Демичева. Предложение российского Минпроторга ограничить ввоз импортных лекарственных препаратов и оборудования – это ответ на санкции, введенные против российских чиновников после аннексии Крыма. Российская власть уже запретила ввозить в страну ряд продуктов питания и начала уничтожать санкционные продукты. Кроме того, чиновники предлагают ввести уголовную ответственность для россиян, которые попытаются привезти из-за границы запрещенную еду. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Великобритания опубликованы рассекреченные документы службы безопасности МИ-5, из которых следует, что наряду со знаменитой кембриджской пятеркой советских шпионов, работавших на Москву в 30-е и 50-е годы прошлого века, был еще и шестой крупный советский агент в системе британской разведки, которого сейчас называют шестым членом этой группы. Им был знаменитый британский кинокритик и журналист Седрик Белфридж. Наталья Голицына с подробностями.
Рассекреченная информация о шестом члене так называемой кембриджской пятерки советских агентов стала сенсацией в Великобритании. Самое поразительное, что из рассекреченных документов явствует, что и британская, и американская разведки знали о шпионской деятельности Седрика Белфриджа, который с 1942 по 1944 год официально работал на британскую разведку и был помощником главы американского филиала Координационного комитета Британской службы безопасности Уильяма Стивенсона. Эта служба осуществляла координацию работы британской и американской разведок. На этом посту Белфридж имел доступ к секретным документам обеих британских спецслужб внешней разведки МИ-6 и контрразведки МИ-5. Седрик Белфридж был известен своими ультралевыми убеждениями. Он называл себя социалистом, однако в 30-е годы под вымышленным именем был членом американской коммунистической партии. Примерно тогда же он посетил Советский Союз. Это был типичный европейский левый интеллектуал, один из тех, кого Ленин называл полезными идиотами и кого без особого труда в те времена вербовала советская разведка. Белфридж учился в Кембриджском университете, однако в отличие от Кима Филби, Энтони Маклина, Гая Бёрджеса, Энтони Бланта и Джона Кернкросса, не окончил университет, а занялся журналистикой и уехал в Голливуд, где приобрел известность как кинокритик. Если кембриджский квинтет был завербован советским разведчиком Арнольдом Дейчем, то Белфриджа завербовал резидент НКВД в Вашингтоне Яков Голос, который стал его куратором в Америке. Когда в 1945 году сменившая Голоса на посту резидента Элизабет Бентли добровольно явилась в ФБР и призналась в шпионаже в пользу Советского Союза, она прихватила с собой имена 30 советских агентов США. Среди них был и Седрик Белфридж. ФБР обратилась к британской разведке с просьбой проинформировать его о работе Белфриджа и о документах, к которым тот имел доступ, однако получила отказ. Запрос американцев попал к Киму Филби, занимавшему высокий пост во внешней разведке МИ-6. Будущий полковник КГБ и кавалер высших советских орденов заверяет в рассекреченном письме британское руководство в том, что МИ-6 хорошо известно о деятельности Белфриджа и что тот находится под ее наблюдением. Именно этот отзыв Филби надоумил Белфриджа выстроить тактику защиты, когда в 1947 году его допрашивали в ФБР о связях с советской разведкой. Белфридж признался, что передавал советским агентам несущественные документы, но делал это якобы с санкцией начальства в надежде получать от русских более важную информацию. Без помощи англичан американцам не удалось полностью доказать его причастность к шпионажу в пользу Советского Союза. О работе Седрика Белфриджа в британской разведке и об уроне, который она нанесла безопасности Великобритании и Соединенных Штатов, в интервью «Радио Свобода» говорит ведущий британский историк разведки, профессор Кембриджского университета Кристофер Эндрю. Профессор Эндрю – редактор журнала «Разведка и национальная безопасность». Он автор 14 книг по истории разведки, в том числе о работе британской контрразведки МИ-5.
У Седрика Белфриджа был неограниченный доступ к совсекретным документам, в которых Москва была очень заинтересована. Очень знаменательным в этой истории оказался факт, что в Москве работа Белфриджа оказалась намного более засекреченной, чем деятельность кембриджской пятерки, о которой в России много написано. Пятерка подавалась КГБ и продолжает подаваться ФСБ как лучшая шпионская группа в истории советской разведки. И при этом ни слова о деятельности Белфриджа. Сейчас, после публикации рассекреченных документов МИ-5, видимо, и в России будет признано, что Белфридж был советским агентом. Впрочем, из показаний ряда перебежчиков из КГБ было и ранее известно, что Белфридж был советским шпионом.
Какой ущерб нанес Седрик Белфридж безопасности Великобритании и Соединенных Штатов?
К счастью, во время войны, на которую пришлась деятельность Белфриджа, мы и русские находились на одной стороне. Другое дело холодная война, когда мы были противниками. Учитывая это обстоятельство, не думаю, что в обстановке союзнических отношений информация, которую Белфридж передавал русским, нанесла нашей стране серьезный ущерб. До тех пор, пока российская сторона не опубликует отчета о деятельности Белфриджа, мы не сможем говорить о подробностях его шпионской активности. Однако уже сейчас можно с уверенностью предполагать, что часть переданных им документов касалась деятельности сопротивления на оккупированной немцами территории Югославии. В этих документах содержалась информация о борьбе с немцами монархических групп сопротивления, отрядов четников и партизанского движения коммунистов под руководством Тита. Понятно, что эта информация была использована коммунистами Тита.
На допросе в ФБР Белфридж признался, что передавал секретную информацию советским агентам, однако заявил, что делал это по приказу вышестоящего начальства в британской разведке. Почему это не было проверено?
Белфридж был очень умным человеком. Он прекрасно понимал, скажи он, что никогда не встречался с советскими агентами и никогда не был членом Компартии, это без труда можно было бы проверить, и его показания были бы восприняты как неприкрытая ложь. Он заявил, что у него были контакты с советскими агентами, что он действительно передавал им кое-какую секретную информацию, но что делал он это с санкцией и по указанию своего руководства. При этом он подчеркнул, что это была несущественная информация, не наносящая ущерба ни Соединенным Штатам, ни Британии, и что в ответ ему удавалось получить от русских намного более важную информацию. Однако нам известно из архивных документов КГБ, переправленных на Запад Василием Митрохиным, и из показаний Элизабет Бентли, что информация, которую Белфридж передавал советской разведке, вовсе не была несущественной.
Тем не менее, не совсем понятно, почему англичане отклонили запрос ФБР о деятельности Белфриджа и не передали американцам его досье.
У британской разведки на протяжении Второй мировой войны не было ни одного агента в Москве. Та же ситуация сложилась и в американской разведке. В это же время у советской разведки было немало агентов как в Лондоне, так и в Вашингтоне. В то время борьба советской разведки и разведок западных союзников проходила в абсолютно неравных условиях. Неуверенность в виновности Белфриджа была вызвана прежде всего отсутствием достоверной информации с другой стороны.
Будете ли вы теперь в своих будущих работах употреблять выражение «кембриджская шестерка»?
Да, буду. В широком смысле это оправдано. Хотя, конечно, у кембриджской пятерки больше оснований так называться, чем у шестерки. Входящие в пятерку советские агенты были завербованы примерно в одно и то же время. И хотя они не были близкими друзьями, кроме двух ее членов, все они работали в Англии. Что же касается Белфриджа, то, будучи советским агентом, он большую часть времени работал в Америке. У него не было контактов с кембриджской пятеркой. Выражение «кембриджская шестерка» мне кажется приемлемым еще и потому, что, если представить, кого еще могла бы завербовать в Кембриджском университете советская разведка, кроме пяти ее знаменитых агентов, то с неизбежностью всплывает имя Седрика Белфриджа. Мы можем сейчас с уверенностью утверждать, что во время войны руководство советской разведки считало Седрика Белфриджа более важным агентом, чем все члены Кембриджской пятерки.
Самое удивительное в этой истории, что Седрик Белфридж так и не понес наказание. Он продолжал прокоммунистическую деятельность вплоть до своей смерти в Мексике в 1990 году на руках пятой жены. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела Юдинара Седикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».